Глава 23. От Дейнгола до Саксая, от Саксая до Хату, степь Боку-Мёрин, горный узел Мёнгу-Хайрхан, от озера Джувлу-Куль до реки Хемчик. В 10 часов утра 29 июля вышли с северным берегом Дейнгола. Через 2 часа были на устье реки Таста-Булак, где захватили брошенную вчера при промере озера лодку. Еще 15 минут хода, и мы прошли брод через Кутан, или Катон. В 20 минутах езды от Кутана, в лагу, ближе к Кулагашу, я нашел две палатки, и в них Христолюбова и Герасимова, которые жили здесь для закупки шерсти. Потом пришел и мой старый знакомый, Лазарь Иванович Панов, который вызвался в провожатые, и в 2 часа дня мы выступили». Обратно перебрели Кутан и довольно долго спускались вдоль его левого берега. Ближе к Дейнголу река извивается между холмами и грядами старых морен, а потом степная открытая долина делается ровнее, и река устремляется быстрее по наклонному руслу. В 10 верстах от Дейнгола справа впадает в Кутан речка Ак-Карум, выходящая из боковой долины широким конусом проток, там особенно много аулов. Прямо перед нами высилась снежная шапка плоской вершины Караганты над серой вертикальной стеной. Панов произносил «карганаты». Кутан постепенно поворачивает на северо-запад по направлению к реке Кобда, куда потом и впадает. Ниже устья Ак-Карума мы перебрели на правую сторону реки и начали постепенно подниматься к северу степным открытым склоном. Ближе к хребту степь кое-где зеленеет травкой, по неглубоким впадинам, куда проходят протоки реки Аши-Булак. В 6 часов вечера мы встали в третьей зеленой низине, недалеко от киргизских аулов. Вечером явились гости. Киргизы с кумысом, знакомые Панова. 30 июля. К северу от стана видно было ущелье, из которого выходит ручей Аши-Булак. В нем стоял аул Кандыбая, куда мы зашли в 10 часов утра по пути погостить. Еще выше, в расширении долины, большой аул его брата-богача, но, несмотря на приглашение, я прошел дальше. Нужно было спешить. От аула мы отвернули вправо и легко перевалили к озеру Каракуль, которое вытянулось верст на 6 между горными кряжами. Восточный конец озера довольно близко подходит к подошве горы Караганты. Прозрачное озеро имеет каменистое дно. Ни рыбы в воде, ни птицы по берегам. Прямо мертвое озеро. Обойдя озеро с южной стороны, мы выступили в широкую полосу морен, как раз против ущелья справа, выходящего от снегов Караганты. Оказывается, что и само озеро заперто моренами, прислоненными к скалам Красного Сланца. Высота морен 2593 метра. В час дня довольно круто спустились со ступени морен в широкую долину реки Караганты. Речка, выходящая из ущелья, прорезала морены значительно правее дороги и с озером ни в какой связи не стоит. Долина Караганты пустынная, лишь кое-где пересечена зелеными полосами болот, орошенных боковыми протоками. Сама речка совершенно прозрачна и достигает 4-5 сажен ширины. Тропа идет правым берегом, но должна быть другая и на левом берегу. Так, как там, в верстах в 5 ниже морен, стоит кочевой монастырь Хуря, состоящий из 3 юрт с золотыми маковками и украшением в виде звезды. Вокруг разбросаны еще юрты, но людей совершенно не видно. В 3,5 часа тропа перевалила скалистое седло у самой реки и вывела опять в широкую долину. В 5 часов мы пришли к глубокой долине правого притока Талды-Булак. Река раздваивается около плоского острова, где рядом с галькой есть хорошие луговины. Тут мы и встали на ночь. Река Талды-Булак имеет ясный молочный оттенок воды. Поднявшись на террасу над речкой, можно проследить ее длину до вершины Караганты, которую отсюда видно. Все это приводит к заключению, что Талды-Булак вытекает из ледника, лежащего на склоне горы Караганты. День закончился сильной грозой с бурей и ливнем, которая затянулась далеко в ночь. 31 июля. Последний переход до Саксая, 7 часов. Сейчас же за бродом через Талды-Булак тропа оставляет долину Караганты, уходящую на север до впадения в Кобда и отклоняется к востоку в Сухой Лог. Через 3,5 часа хода перевал в восточном направлении, тоже в лог, без воды, но уже падающий в Саксай, 2840 метров. Этот новый лог принимает в себя со всех сторон много других логов, тоже безводных. Спустившись с первого перевала, мы отвернули влево, пересекли гриву, за ней долину и в 1,5 часах ходу от первого перевала поднялись на второй – Тахтын-Нюириты с порядочным обо. Спуск сначала пологой степной долиной скоро приводит в тесное каменистое ущелье с выступами острых боковых скал. 1,5 часа езды ущельем, и перед нами открылась широкая долина Нижнего Саксая. Но нужно было ехать еще час, чтобы пересечь высокую щебнистую террасу и, оставляя вправо Ломаицкий монастырь, влево увидеть полуразрушенную постройку Никифорова на левом берегу реки. 1 августа. Дневка в фактории Никифорова. Мы опять попали в летнее тепло. Фактория стоит на высоте 1896 метров. Долина Саксая здесь расширяется до 2-3 верст. С востока она ограждена хребтом, отделяющим долину реки Тургунь, притока Кобда. Саксай течет извилистой синей полосой до 15-20 сажень ширины, то мелкими быстрыми сливами, то более спокойными ямами. Берега его поросли тальником и отдельными тополями, между которыми есть хорошие луговые пространства. После полудня устроилась поездка в монастырь, находящийся отсюда в верстах в 2 выше по Саксаю. Главное здание Хури обнесено частью другими зданиями, частью стеной с башней над главным въездом. Храм под китайской крышей с загнутыми вверх краями имеет форму прямоугольника и снаружи выкрашен довольно пестро в красный, зеленый, голубой и другие цвета. Перед входом выложена высокая открытая площадка из камня. Внутри вдоль зала поставлен ряд деревянных колонн, а в середине спускаются с потолка 4 больших цилиндра, очень искусно и пестро обтянутых шелками разных цветов. Тут же висят длинные связки голубых ходаков в тесном полутемном алтаре или ризнице. Сложены богослужебные книги, уставлены идолы и другие священные предметы. Немного дальше за монастырем мы осмотрели небольшое прозрачное озеро, которое считается почему-то святым. Вода его пресна, но соединения с Саксаем я не видел. Рядом с озерком поперек долины протянулась гряда сажень 10 в высоту, в которой нетрудно узнать старую морену. Вот, следовательно, где мы имеем самые нижние следы ледниковой деятельности в долине Саксая. Если принять начало этого исчезнувшего ледника в истоках Саксая и Бзао-Куля, то общая длина его определится около 80-90 верст. В полдень мы оставили факторию Никифорова и пошли вниз по Саксаю его левой стороной. Почти у самой фактории, в стороне от реки, появляется красный яр террасы, которая сложена из плотных красных песчаников, прослоенных конгломератом из белой гальки. Эти яры очень напоминают берега Енисея, ниже Минусинска. Дальше они сопровождают долину почти до устья Саксая. Через час пути слева открываются 2 сухих лога. Первый – Ташанту, второй – Кашетеамын. У выхода последнего в долине Саксая разбросано много курганов и памятников. Обоими логами ездят из Саксая в Цагангул, причем дорога логам Ташанту выводит сначала в долину Караганты. Кряжи, сопровождающие долину Саксая, не особенно высоки и безлесны. Правая гряда отделяет от Саксая долину Тургуня, который на 40-верстной карте неправильно показан притоком Саксая, тогда как он впадает в Кобда. По словам Никифорова, в Тургуне есть посевы хлеба. Ниже Кашетеамына склоны хребтов сближаются, долина делается теснее, Саксай собирается в одно русло в берегах, поросших группами лиственниц. Террасы, подошедшие к берегу, иногда обрываются к реке отвесными ярами. Тем не менее, всюду можно без труда проехать в экипаже. В верстах в 10 от фактории долина Саксая уширяется и скоро открывается в широкую степную долину Улан-Хусу, у северного края которой протекает река Кобда. Саксай здесь разбивается на протоки, обозначенные рядами тополей и тальников. По протокам Саксая зеленеют хорошо орошенные луга, на которых близ дороги видна китайская заимка. Сама степь Улан-Хусу кое-где поросла чаем и полынью, а ближе к реке Кобда заболочена. В невысоком хребте за Кобда тоже много красных склонов с блеклой зеленью в логах. В одном месте широкая, синклинальная складка. Вероятно, это те же красные песчаники. Левее ее выдается несколько сопок ржавого и голубоватого тонов с крутыми складками. Между сопками обращает внимание одна более высокая в форме усеченного конуса с осыпями во все стороны. Монголы называют ее Крюм-Хайрхан и верят, что на нее никто не может влезть. Повернув влево, мы пересекали степь Улан-Хусу и приближались к реке Кобда. В 5 часов мы коснулись низкой красной гряды, протянувшейся в версты на полторы параллельно течению Кобда. Мы обогнули ее у ближнего конца и вступили в область сырых лугов с озерками. Здесь появилась масса гусей, уток, куликов и другой водяной птицы. Сырыми лугами мы продвигались вверх по Кобда, имея в виду достигнуть перевоза через Кобда близ устья реки Суок. Болотистая пойма расширяется все больше, появляется масса проток с мутноватой водой, через которые нужно бродить. В 7,5 часов мы достигли низкого берега реки Кобда на месте переправы, но лодка была на другой стороне. Отыскали в какой-то жалкой юрте перевозчика Уринхайца, но последний объяснил, что нужно еще спросить разрешение китайцев, которые живут в фактории на другой стороне. Одним словом, переправу пришлось отложить до другого дня, так как уже надвигались сумерки. 3 августа. Утром довольно долго добывали китайца, который, наконец, явился и потребовал за пользование лодкой 5 рублей, иначе не давал весел. Сторговались за 2 рубля. Перевозили багаж в несколько приемов, так как лодка принимает до 10 пудов. Кобда достигает 40 сажень ширины. Течение довольно быстрое, и потому лодку сносит довольно далеко. Много времени уходило на то, чтобы заводить лодку вверх по течению. К 11 часам утра все было на левом берегу, и пока вьючили еще мокрых лошадей, я отправился в китайскую факторию, где лежал запас моих сухарей, посланных из Кошагача. Недалеко от берега Кобда темнеет деревянный частокол, заградивший обширный прямоугольник фактории. Нас встретила масса злых собак, которые не давали сойти с седла. Когда их разогнали рабочие, мы вошли в ворота фактории. Внутри двор тесно заставлен фанзами, амбарами, юртами, большие склады мануфактуры, шерсти, пушнины. Между прочим, мое внимание обратили сухие грибы, кажется, шампиньоны, которые большими кучами лежали на циновках для просушки на солнце. Их собирают около караула Чингистей и высылают в Пекин. Забрав свои сухари и выпив чашку чая, я вернулся к каравану, и в полдень мы выступили на север. Пересекая широкую степную долину, мы перебрели неглубокий сок и вступили в боковую долину реки Белю, где тропа пролегает то внизу у речки, то косогором, усыпанным крупной галькой. В верстах в 3 от устья долина Белю расширяется в обширный зеленый саз с аилами. Здесь нужно оставить долину и повернуть вправо, перейти в соседнюю параллельную долину. Несмотря на отсутствие воды, она довольно хорошо поросла кипцом и полынью, попадаются 2 караганы – Бунге и Колючая. Долину окаймляют невысокие хребты с широкими логами. Контуры гор мягкие, без скалистых выступов. На противоположном склоне хребтов обозначилась колесная дорога в Кобда. Дорога постепенно поднимается по склону в южном направлении и исчезает за пологим седлом. Продвигаясь вверх по долине в направлении северо-запада северным, в 4,5 часа мы прошли Дербетский аил. Здесь яснее обозначено маленькое русло ручья, но воды не было, она появляется немного выше. В 5 часов мимо большой кучи рогов архаров мы отвернули в правый боковой лог и после нового поворота влево в 7 часов вечера достигли седловины перевала Арокты, 2667 метров. Предстоял продолжительный пологий спуск в местность Кулик-Ширик по довольно широкому, тоже безводному логу. Наступили сумерки, а удобного места для стоянки не было. Слева обозначились боковые высокие лога, где было слышно мычание скота и лай собак. Очевидно, были и люди, и вода, но я решил не сворачивать с прямого пути. Проводник уехал вперед искать воды, но мы еще долго спускались в полной темноте. Только в 22:00 мы подошли к какому-то болоту, ощупью развьючились и натянули палатки. Ввиду позднего времени легли без ужина, удовольствовавшись одним чаем. 4 августа. Ложбина Хулик-Ширик занята болотцами с травой, около которых раскинуто несколько дербетских аилов. С севера в сторону русской границы отсюда проходит тропа, но мне она была не по пути. Тропы в Боку-Мюрин я не знал и обратился к местному Занге за проводником. Проводник нашелся и обещал проводить кратчайшей дорогой в Хату, приток Баку-Мюрина. В 1:00, оставляя слева невысокий пустынный хребет, мы пошли на северо-восток вниз по системе речки, текущей в Цаган-Нур. Через 1:00 отвернули влево, в боковой лог, сначала каменистый, а потом степной, где на почве из дресвы много кипца. В стороне мелькали дзерены. В 3:30 мы достигли плоского перевала в верховье долины и через небольшой лог перешли на второй перевал 2528 метров. Этот перевал приводит к широкой долине пустынного характера, которая перегибается в две стороны. Слева, в верстах в 5, видно небольшое озеро в системе речки, падающей на запад. Справа в верховье реки Хара-Мангна. На перегибе долины близ тропы возвышается каменный столб выше головы всадника. На нем высечен какой-то знак, напоминающий китайский иероглиф. Мы направились вниз по долине Хара-Мангны, оставляя слева пустынный хребет с вершинами, на которых белели небольшие пятна снега. В 5:00 мы были у аилов на мочежинке уничтоженного ручья. Корм был почти вытравлен, и мы для ночевки повернули к левому хребту, в котором темнела боковая долина, рассчитывая там найти воду и корм лошадям. Перевалив продольную морену, мы подошли к ущелью речки Яматы, но здесь была еще худшая пустыня. Речка, выйдя из ущелья, попадает в широкую полосу камней и пропадает в них без остатка на протяжении каких-нибудь 200 сажень. Трава отдельными былинками есть только у выхода ущелья Яматы и в самом ущелье, тоже заваленном холмами морен. Это был, кажется, самый безотрадный стан за все лето. 5 августа. Вышли в 10:30 вниз по сухому каменистому руслу Яматы, но скоро отклонились влево к северу в боковой лог, хорошо одетый степной растительностью, но без воды. Здесь встретили большое стадо овец на хорошем корме. В 11:45 мы поднялись логом к перевалу 2648 метров и спустились таким же логом с еще лучшим растительным покровом, но опять без воды. В 12:30 лог открылся в тесное ущелье Чинкин-Хапцил с красными скалистыми стенами. На дне его журчит ручей, который то исчезает в камнях, то вновь появляется. В ущелье видны следы стоянок в виде черных пятен кострищ. Здесь гораздо лучшее место для ночевки, чем в Яматы, а хода оттуда всего 2:00. По ручью, который течет в общем на восток, мы шли всего 1/4 часа, а у выхода ущелья в широкую долину отвернули к северу, опять в широкий лог и в его верховье. В 1:45 поднялись до перевала в реку Хату, 2717 метров. У перевала на небольшом болотце стоял аил со скотом. С перевала на северо-запад вблизи видны снежные вершины в истоках Хату, даже с двумя маленькими ледниками. В этом пункте, очевидно, мы почти коснулись хребта Сайлюгем, на западной стороне которого залегают истоки Чуи. На севере, в прорези между горами, проводник Бюрюн указал вдали синие вершины в истоках реки Хемчик. Крутой спуск вдоль зеленого болотца приводит внизу к ручью, между скалистыми склонами, но по мере спуска долина быстро приобретает пустынный вид, и ручей пропадает без остатка. Около 4:00 тропа вывела из безводного ущелья в более широкую долину Хату с хорошей речкой, выходящей из второго тесного ущелья слева. Тут же, немного ниже, по уширенной долине среди пустыни ярко зазеленели 2 оазиса с группами высоких тополей и зелеными болотцами около них, оба на левом берегу речки в 4-5 аршин ширины. Зелень оазиса представляла резкий контраст с ржавыми тонами окружающих низких кряжей. Перейдя речку, мы встали под тенью тополей, решив продневать в этом благодатном уголке среди пустынных гор. До выхода долины Хату в обширную степь Боку-Мюрин оставалось версты две. Пользуясь хорошей погодой, я сейчас же пошел пешком к выходу долины, где и был через полчаса. Я взошел на кряж левой стороны, и передо мною раскинулась ровная степь верст на 50 ширины. Восточная окраина не была задернута туманной дымкой, и там белели снега острых вершин двух высоких горных групп – Харкиры и Тургуня. Желтоватая степь, заслуживающая скорее названия пустыни, прочерчена зеленой полосой поймы рек Боку-Мюрин. За ней видна вторая такая же полоса, вероятно, принадлежащая реке Уласты. С севера на юг кое-где на ровной степи протянулись красные невысокие гривы с острыми гребнями. У южного конца степи в бинокль можно было рассмотреть синеву озера Ачит-Нор, куда впадает Боку-Мюрин. С севера вдали синели хребты в системе реки Харга. Река Хату весело выходит из долины в степь, следуя общему уклону к югу, она поворачивает туда же в сопровождении зеленеющих кустарников, но она быстро беднеет водой и скоро пропадает окончательно в жадной до воды каменистой почве пустыни. 6 августа. Дневка. В середине дня я сделал определение широты. Пункт на площадке между тополями в 25 саженях от берега Хату мною обозначен кучей камней и надписью на ближайшем тополе зеленой краской А.П. 1909 В.С. Красноватые скалистые склоны северной стороны, сложенные из сланцев, прислоненными к ним песчаниками. Все это сильно выветрилось. К западу кряж быстро поднимается, и в верховье Хату можно видеть сопки со снегом. Ледника не видно, но он должен быть, так как к вечеру река Хату не только увеличивается, но и приобретает мутный оттенок. 7 августа. Утро ясное, но сильный ветер. Над степью Боку-Мюрин мгла, которая скрывает дальний горизонт. Выступили в 9 часов утра. Через полчаса вышли в степь и, круто повернув влево, пошли на север западной окраины степи. На десятки верст к востоку раскинулась равнина с хрящеватой почвой, на которой темнели круглые кусты караганы, кустики полыни да низкорослый ковыль. Тропа хорошо протаренная, не заходит далеко в степь и придерживается подошвы восточных склонов хребта Сейлюгем, который все время остается слева. Эта окраина степи находится на высоте около 1700 метров, но дальше к руслу Боку-Мюрина и особенно к озеру Ачит-Нор степь заметно понижается. В 10 часов 30 минут тропа привела к ущелью в Сейлюгеме, из которого высоким валом выступают старые морены, но речки нет. Через полчаса хода мы подошли к выходу более разработанной долины, откуда выходит речка Тал, окаймленная полосой тальников. Воды больше, чем в Хату, и притом она имеет ясно беловатый оттенок. К сожалению, истоков ее за передовыми склонами не видно, но с большой вероятностью их можно отнести к тому же узлу, где начинается Хату. За бродом через Тал тропа выходит на плоское возвышение из гранитов. Скаты округлены и местами снабжены котлами выдувания. В лощинах скопилось много дресвы, по которой пролегает мягкая тропа. Между гранитами встречается прослойка красного полевого шпата с крупными зернами кварца. Скоро мы проехали гранитное возвышение и вновь вышли на ровную хрящеватую степь. В ушедшем в сторону хребте Сейлюгем показались верхушки снежных вершин и несколько глубоких логов, но места выхода их в степь было трудно определить из-за передовых возвышений. Оставляя справа низкую сланцевую гряду, в час дня мы подошли к зеленому сазу, на котором паслось много быков и верблюдов. Саз примыкает к берегу светлой речки Нарын-Кол, которая огибает сланцевую гряду у северного конца и направляется к Боку-Мюрину, но, вероятно, скоро пропадает. На речке несколько дербетских аилов. Этот оазис сменился каменной пустыней на левой стороне реки Нарын-Кол, особенно там, где в речке приходит с севера второе безводное русло. Тропа здесь потерялась. Потом оказалось, что она ушла восточнее, к руслу Баку-Мерина. Мы последовали за случайным попутчиком Дербетом вдоль сухого русла по сплошной голой гальке, что для лошадей было чрезвычайно тяжело. Оставили справа еще низкую гриву и в 2 часа 30 минут достигли воды в том же русле. Миновав гриву, мы вновь вышли на плотную щебнистую степь вдоль Баку-Мерина, но здесь она была заметно теснее. Хребет слева был ближе, и на нем еще яснее обозначились вершины со снежными полями. В одном глубоком ущелье показался даже лес. Впереди долину Баку-Мерина перегораживала ровная гряда, оказавшаяся потом мощной мореной. Мы держали путь в косом направлении к правому низкому концу морены. Река Баку-Мерин была от нас недалеко, под невысоким скалистым кряжем справа, но она была скрыта в глубокой борозде. В 5 часов мы подошли к морене, и здесь справа увидели торную тропу, потерянную нами близ Нарын-Кола. Пора было подумать об остановке, но впереди ничего утешительного не было видно, хотя Дербет и говорил, что близко есть вода и корм. В самом деле, стоило нам перевалить морену, как у ее северного края неожиданно открылась глубокая долина с прекрасной реки Асхаты, а по берегам с группами лиственниц и тополей хорошим лугом. Сочность ландшафта в сравнении с бесплодием верхней поверхности степи представляет поразительный контраст. Двумя ступенями мы спустились в пойму Асхаты и в 5 часов 20 минут встали на ее берегу. Здесь тропа переходит удобным бродом на другую сторону. Вообще течение реки довольно спокойное, но немного ниже она падает в тесном русле крутыми каскадами и в версте отсюда впадает в Баку-Мерин, которая тоже скрыта в глубокой промоине вместе со своей поймой. В тылу Асхаты, в главном хребте, в верстах в 5 отсюда, синела глубокая долина со снежными горами. Судя по 40-верстной карте, здесь имеется перевал в долину Юстыт на чуйской стороне. 9 августа. Вышли в 8,5 часов. Перебредя на левую сторону Асхаты, мы круто поднялись на высокие морены, которые загромождают все пространство между склоном Сейлюгема и рекой Баку-Мерин шириной верст в 6-7. Тропа проходит вблизи Баку-Мерина, но река также скрыта в глубокой промоине. Через час хода мы подошли к краю морены и увидели синюю полосу реки с двумя рядами тополей и лиственниц по берегам. Баку-Мерин достигает 8-10 сажень ширины и по количеству воды лишь немного превосходит Асхаты. Левый берег реки образован крутыми скалами красноватого кряжа, а правый — высокими моренами. Такого колоссального развития старых морен я в Западной Монголии почти не встречал. Их можно сравнить разве с моренами Цагангола близ устья реки Кату. Еще 1,5 часа мы шли холмами и грядами, то спускались в глубокие лага, то вновь взбирались вверх. Около 11 часов мы спустились на широкую лесную лужайку, свободную от морен. Здесь нашли пустующую деревянную избушку, вероятно, принадлежащую караулу. Около нее перебрели на левый берег Баку-Мерина. Продвинувшись вперед степной террасой левого берега, мы круто отвернули в правый сухой лог и постепенно поднялись в 12 часов к плоскому седлу. Столь же постепенный спуск через час привел на дно сухой долины, левый склон которой занят опять нагромождениями высоких морен. Мы поднялись на них правой тропой из двух, которые здесь пролегают, и 2 часа пересекали гряды и холмы морен. Наконец, в 3 часа спустились к небольшой речке Чигиртей, где скоро остановились у 3 юрт караула. В 3,5 часа мы пошли дальше и очень скоро должны были подняться на новую систему старых морен по левую сторону реки Чигиртей. Продвигались удобно тропой на восток ввиду долины Баку-Мерина и озера Ачитнор. Кроме того, опять были видны снега Харкиры и Тургуня, но несколько с другой стороны. На этот раз морены проехали скоро и в 4 часа пересекли неглубокий лог со светлым ручьем Цаган-Кол. Небольшой подъем на плоскую гриву, где справа от тропы остается озерко, и в 5 часов круто спустились в хорошо выработанную долину реки Тулалик. Сверху можно было хорошо рассмотреть, что Тулалик берется из 2 небольших ледников в снежном массиве Мюнгу-Хайрхан, стоящим особняком от Сылюгема. Выйдя на широкую долину, Тулалик образует широкие извилины и проходит 3 озерка, запруженных низкими моренами, поддернутыми травой. В стороне есть озерко, которое, кажется, не соединяется с рекой. Мы спустились к нижнему озерку и здесь остановились на ночь. Проследить дальше вниз течение Тулалика я не мог, но было очевидно, что вместе с Чигиртеем они принадлежат к системе Баку-Мерина, но доходят ли до нее, не знаю. 10 августа. Утром собрались рано, но напрасно поджидали Иондо, проводника, уехавшего в Аил, который был ценен тем, что понимал немного по-русски. В 9:30 мы выступили без проводника, скоро оставили тропу, ведущую на восток к караулу близ Уирюк-Нора, и повернули влево на север опять в высокие морены. Скоро нас догнал Иондо и отказался ехать дальше, объясняя свой отказ каким-то делом. Он дошел с нами лишь до соседней долины Чара-Харгай, где я нашел Уринхайский аил. Старик-уринхаец не мог нас проводить, потому что у него не было лошади. Таким образом, нам все-таки пришлось идти без проводника. Но Иондо довольно подробно рассказал нам дальнейший путь в долину Харги. Мы двинулись вверх по Чара-Харгаю по правому берегу речки. Тропа все время довольно мягкая и лишь изредка поднимается на крутые косогоры. Вверх долина делается заметно теснее, особенно с приближением к слиянию 2 истоков речки, где мы были в половине 1 часа дня. Оставляя здесь слева ущелье со светлой речкой, мы повернули в правое тесное ущелье, обставленное крутыми красными скалами. Кое-где со склонов спускаются крутые осыпи, украшенные покрасневшими листьями ревеня. На дне долины, близ мутноватого ручья, зеленеет хорошая трава. Скоро ущелье поворачивает влево, оставляя вправо низкое седло, потом опять вправо. Здесь нам повстречался охотник-уринхаец, который взялся проводить до перевала в Харгу. Дойдя до новой развилины, мы отвернули вправо и, перевалив перегородившие долину скалы, вновь спустились к речке и продолжали подъем по широкому логу. Исток речки у нас остался слева, а впереди постепенно поднимался пологий луг, поросший плотным, качковатым дерном кипца, в котором темнеют маленькие лысины со сланцевым щебнем. В 3 часа дня мы поднялись к левой седловине между 2 плоскими сопками. Высота перевала 2990 метров. Здесь мы окончательно оставляли систему Баку-Мерина, и предстоял спуск в долину реки Харги, текущей в Уирюк-Нор. Слева и сзади от нас оставались снега Мюнгу-Хайрхана, видные лишь отчасти. Впереди на севере протянулся хребет Тану-Ола с зубчатым гребнем без снега. Одна снежная вершина показывается лишь на 2-м плане. Под хребтом Тану-Ола протянулась долина Харги с желтыми тонами выгоревшей зелени. Крутой спуск тесным оврагом приводит в боковую долину с ручьем, по склонам которой появляется лиственничный лес, но сама долина скоро делается сухой и пустынной. Миновали мутную речку, проходящую слева из долины, в глубине которой много леса, и спустившись еще немного, отвернули в боковую долину, которая протянулась параллельно долине Харги. Дно долины занято сазом, сочной зеленью, которая орошается родником, выходящим из-под скалы сланцевого кряжа. На сазу много скота, но аилов нет. Мы остановились в 5 часов у хорошего корма вблизи родника». Отсюда довольно хорошо были видны снега Мюнгу-Хайрхана, и мы воспользовались светлым вечером, чтобы сделать определение его высоты, которая оказалась равной 3870 метров. Это определение касается более широкого купола, но остальные, по-видимому, мало отличаются от него по высоте. При такой высоте можно было ожидать присутствия ледников, и действительно, на восточном склоне были видны 2 языка, спускавшиеся в сторону Харги в один из ее правых притоков. На северном склоне можно ждать более крупных ледников, но я их не видел. Из описанных выше нахождений старых морен в долинах Боку-Мерина, Чигертея, Тулалика и Чара-Харгая можно заключить, что группа Мюнгу-Хайрхан была крупным центром оледенения, притом независимым от монгольского Алтая и лишь отчасти связанным с Элюгемом. В течение двух последних переходов мы окружили группу Мюнгу-Хайрхан с юга и востока. Оставалось зайти к ней с севера, но, как узнаем дальше, обстоятельства помешали посмотреть ее хорошо с этой стороны. 11 августа. Утро ясное, но с дымкой, покрывающей даже ближние горы, и запахом осеннего утренника. Выступили в 9:30 вверх по логу и через полчаса низким седлом перевалили в соседнюю сухую долину. Выше по склонам темнели колки лиственничного леса, около которых были видны зимовки с загородками для скота. Обогнув скалистую гриву, мы вышли в долину Харги, а в 12:00 коснулись и берега реки. Река Харга, текущая с запада на восток, достигает 3-4 сажень ширины и имеет прозрачную воду. Ее низкие берега поросли группами лиственниц, но сейчас же за прибрежными деревьями начинается сухая степь с бедным покровом выгоревшей травки. Долина Харги местами расширяется до 10 верст, но выше по течению суживается подходящими с юга поперечными отрогами. Безлесный склон Танну-Ола тоже выгорел, как обращенный к югу, и изрезан узкими, по большей части безводными логами. На гребне хребта я еще раньше рассмотрел одну интересную вершину с острой белой верхушкой, но это не был снег, а какая-то порода, прислоненная к основной темной массе хребта по двум сходящимся под углом прямым линиям, причем вершина угла как раз совпадает с гребнем острой гривы, падающей к Харге. Мы перешли на левый берег реки и удобной тропой продолжали путь вверх по долине. В час дня миновали косогор тесного места около реки и вновь вышли в расширение долины. По обе стороны реки обозначились высокие щебнистые террасы, пересекаемые боковыми руслами частью с водой, частью без воды. По северным склонам отрогов массива Мюнгу-Хайрхана появляется много лиственничного леса, но он не спускается до дна долины. Ради более мягкой дороги перешли на правый берег реки и продолжали путь по слабо намеченной тропе. Отсюда массив Мюнгу-Хайрхан виден лучше. Он протянулся в виде хребта, в широких логах которого залегает до 6 небольших ледников. Пересекая лог с речкой, мы в 3 часа достигли тесного ущелья с последними деревьями и здесь запасли дров для предстоящей стоянки. Из ущелья мы поднялись по крутому склону зигзагами на верхнее ровное плато. Против ущелья на левой стороне реки ясно выдаются обнажения желтой и белой глины. Ровное травянистое плато весьма постепенно поднимается к водоразделу с Чулышманом вдоль южного истока Харги. После пересечения истока плато делается холмистым и кое-где занято озерками. Появляются густые заросли полярной березки, из которой целыми выводками вырываются горные куропатки. На отдельных луговинах с желтеющей травой выдаются борец клубучковый и горячавка холодная, и саяночка странная, но уже в осеннем виде. Листья на кустах тальника свернулись и пожелтели, а полярная березка начинает краснеть. Водораздел имеет настолько плоскую форму, что линию перевала трудно заметить, она достигает около 2500 метров. Постепенный спуск таким же плато с травянистыми холмами и озерками к 5 часам вечера привел к берегу озера Джувлукуль, из которого берется река Чулышман. Следовательно, мы вступили на русскую территорию, но ненадолго. Погода испортилась, все небо было затянуто тяжелыми облаками, тянул запад. Западный ветер. 12 августа. Погода хмурилась, и проводники упросили меня продневать, особенно ввиду хорошего корма вокруг озера. Озеро Джувлукуль вытянулось с востока на запад, вероятно, верст на 8, при ширине версты в 2-3. Берега его низкие, прибрежная полоса с травянистыми холмами весьма постепенно поднимается к окружающим хребтам. Только у южного берега в средней части озера горы подходят ближе к озеру. По прибрежной низине к озеру течет довольно много ручьев с болотной, настойной водой, неприятной на вкус. Озеро у берегов очень мелко, да и вообще, кажется, значительных глубин нет. Потом я видел его сверху, и почти везде можно было рассмотреть дно, кроме одного места в середине озера ближе к южному берегу. Впрочем, следует упомянуть, что к осени вода в озере сильно убыла. Попытки ловить рыбу в озере были неудачные, хотя по берегу было видно немало рыбачьих приспособлений, а в ямах остатков от чистки рыб. Горы по южную сторону озера невысоки. Гораздо значительный пограничный хребет Чапчал северной стороны, через который нам предстояло перевалить в Хемчик. У западного конца озера был виден прорез долины с выходом Чулышмана. Обозрение окрестностей озера Джувлу-Кули, пройденного нами перевала из Харги, приводит к убеждению, что озеро моренного происхождения. Ледник занимал широкую площадь и, питаясь снегами Мёнгу, Хайрхана и Чапчала, сползал как в Чулышман, так и в Харгу. Высота озера в 2235 метров еще раз подтверждает былое нахождение ледника. Далеко ли спускался ледник в Чулышман, я не знаю, так как ни выхода реки из озера, ни ее верхней долины я не посетил. Людей на Джувлу-Куле мы не нашли, не было, следовательно, и барана, поэтому питались птицей, которую настреляли вблизи озера. Если прибавить к этому холодную пасмурную погоду, то сделается понятным, что на озере чувствовалось неуютно. 13 августа. Погода еще хуже. Проснулись под шум ветра и падение крупы на палатку. С запада все время приходили тяжелые низкие тучи, которые закрывали Чапчал. Когда их на время относило ветром, было видно, что склоны хребта побелели от снега. Я колебался выступать на перевал в такую погоду, но позднее время вынуждало торопиться. Все-таки в 10 часов отправились к хребту, где на белом фоне снега чернела по крутому склону узкая полоска тропы. От Джувлу-Куля к югу, в Кошагачи, к северу, в Хемчик, проходит очень торная тропа в несколько рядов. По ней-то мы и пошли. По мере приближения к хребту моренный ландшафт делается яснее. Тропа то взбегает на холмы и гряды, то спускается в ложбины, в которых нередко находятся озерки. Через час хода мы вошли в боковой лог, ледниковый кар с очень крутыми осыпающимися стенами. Подъем левой стороной сначала постепенный, дальше делается круче и идет зигзагами. Облака попеременно то заносят нас, то уносят ветром. Свежий снег налипает на копыта большими комьями, отчего лошади скользят и ступают неуверенно. Скорый подъем вышел на крутой, щебнистый склон. Тропа довольно удобна, но в некоторых местах щебень осыпается и катится далеко вниз. Снежные комья на копытах лошадей тоже портят дело. Облака окончательно укутали нас и скрыли отставший внизу караван. Начался настоящий буран с густо падающим снегом. В 12 часов мы выбрались на седловину перевала, но из-за бурана впереди ничего не было видно. Ясно было одно, что впереди перед нами пропасть с отвесной стенкой, и сюда идти нельзя. Мы отвернули влево и саженях в 10 увидели обо. Около этой кучи камней мы приостановились, чтобы обождать караван. Вокруг нас завывала снежная вьюга, снег проносился плотной стеной. Лицо и ноги щипало от морозного ветра. Мы были на высоте 3177 метров в самое неудачное время. Снизу доносились крики проводников, и потом из-за стены снега и тумана вылезала одна вьючная за другой. Когда все были налицо, мы начали осторожно спускаться по щебнистой гриве, заваленной толстым слоем снега. Тропы не было видно. Матай спешился и, разглядывая дорогу, все время шел впереди каравана. Снег уменьшился, и можно было рассмотреть, что мы спускаемся острой гривой между двумя ущельями справа и слева. Но вообще спуск не слишком крут, и если бы не снег, мы прошли бы здесь без всякого труда. Наконец мы решительнее спустились на каменистое дно левого ущелья, недалеко от соединения его с правым. Всюду лежал свежий снег, и даже крутые склоны побелели. Мы продолжали спуск дном долины рядом с глубоким коридором из скал, в котором шумел ручей. Спуск на дно долины продолжался около часа, а еще через полчаса мы уже подходили к первым кедрам. Вновь надвинулась с перевала тяжелая туча и начал падать град. Градины были величиной больше лесного ореха, круглоконической формы. Главная масса града проходила столбами в стороне, но все-таки от его ощутительных ударов нам пришлось спасаться под деревьями. Еще немного, и мы, перейдя на правый берег речки, попали в довольно широкую долину реки Чуй, принадлежащей системе Хемчика. Мы вновь были на монгольской территории. Примечание. В настоящее время река Чуй находится не на монгольской территории, а на территории автономной республики Тыва. Конец примечания. Мягкая тропа идет то террасой, то уходит в прибрежную заросль стальников. Долина обставлена крутыми склонами хребтов с высокими острыми вершинами, покрытыми свежим снегом, но внизу уже снега не было. Появились уренхайские аилы, хотя большая их часть успела откочевать. Погода решительно исправлялась, и скоро на скалах и влажных ветвях лиственниц и тальников заиграло солнце. В 3 часа мы перешли правый приток, выходящий из тесного ущелья, при устье которого видны какие-то наносы, размытые в виде столбов. Пройдя еще немного правой сухой террасой, мы перешли вброд реку Чуй, достигающую здесь уже 10 сажень ширины. Левой стороной идет столь же удобная тропа террасами и крутыми косогорами до впадения слева реки Биштыком. В 5 часов вечера близ устья этого притока мы спустились к берегу реки и встали на ночь. В полуверсте отсюда оказался аил и притом с резиденцией какого-то неважного начальника. Вечером было холодно, только плюс 2 градуса, а ночью был минимум минус 2 градуса. 14 августа. Сегодня нам предстояло перейти в долину Хемчика, причем нужно было перевалить хребет, протянувшийся с северной стороны реки Чуй. Мы вышли в 10 часов утра, поднялись на террасу и сейчас же перебрели Быштыком, текущий в глубокой промоине, а вскоре и второй такой же поток. Дальше вниз долина Чуя переходит в тесные ущелья от надвинувшихся скал, а наша тропа с высокой террасы поднимается по склону все выше и выше. Склон падает вниз крутыми выступающими ребрами, на которых тропа выходит на карниз, повисший высоко над рекой, и пересекает их одно за другим. На протяжении 10 сажень карниз обрывается в глубокую пропасть со светлой лентой Чуя, и так круто, что при проезде его вполне своевременно размышлять о бренности человеческого существования. Через час подъема тропа поворачивает в боковую высокую долину с маленьким ручьем. Напротив, за ущельем Чуя, прорезалась глубокая долина со снежными вершинами верховья. Немного поднявшись верхней долиной, мы повернули вправо 2-м логом против пригона для скота и выехали на первое седло в лог, падающий тоже в Чуй. Отсюда тропа отклоняется влево и по скалистой гриве приводит ко 2-му седлу. Дальше нужно объехать слева вершину еще 1-го лога, и тогда вы на самом водоразделе у Обо из кучи камней 2332 метра. Этот перевал лежит на 0,5 версты выше нашего последнего стана в Чуи. С перевала открывается обширный вид на широкую степную долину. По ней протянулась с запада на восток зеленая полоса поймы Хемчика, которая дает 2 поворота под прямым углом. К ней с юга тянется другая зеленая полоса поймы Барлыка, в которую впадает еще в горах и Чуй. Левее на северо-западе видны снежные вершины хребта в истоках Хемчика. После короткой остановки в 12 часов 30 минут начался крутой спуск в боковую лесистую долину, и после 2 часов мы вышли в широкую степь, где красноватая, сухая почва поросла кустиками кипца. Мы продвигались на восток торной тропой, которая под прямым углом пересекла другую, столь же торную, идущую от гор прямо к Хемчику. Наша тропа миновала лощину между хребтом справа и 2 сопками слева, и в 4,5 часа мы спустились в нижнюю часть долины, почти сплошь покрытую посевами. Вблизи их масса аилов. Вся эта площадь орошена арыками и частью оставлена под лугами. Зеленая пойма Хемчика была уже недалеко, но нужно было пройти версты три между посевами, пока мы не подошли к первой протоке реки уже после брода через головной арык. Протока, на которой мы встали, имеет сажени две ширины и довольно глубока. Берега ее густо поросли высокими тополями, ускалистной ивой и колючей карагавой. На другое утро я перешел через протоку и саженях в 40 от нее увидел основное русло реки. Оно достигает 12-15 сажень ширины, но по большей части довольно мелко. Русло усыпано некрупной галькой. На галечниковых берегах я нашел еще мерикарию даурскую. К нашему стану явились из своих аилов праздные зеваки, которые порядочно надоедали, желая осмотреть все. В протоке я поймал несколько рыб, очень похожих на харюзов, но с золотисто-желтым брюхом и ярко-красными пятнами на синем спинном плавнике. Оставался дневной переход до русской заимки. Вечер был довольно теплый, ведь мы спустились до 1048 метров в земледельческие низы. 15 августа. В 10 часов утра направились на восток к зеленой пойме Барлыка. Дорога пролегает однообразными полями ячменя, которые наполовину сжаты и часто пересекают арыки. Пойма Хемчика скоро поворачивает на север и удаляется от нашей дороги. Около полудня мы вышли из площади посевов и продолжали путь сухой степью по торной дороге, где даже были следы колес. Здесь нам повстречался русский татарин Тагир и сообщил, что Сафьянов уже лет 6 тому назад продал свою заимку Галию Валиеву и рекомендовал остановиться у него. Примечание. Братья Сафьяновы были пионерами заселения и земледелия в Уренхайском крае, Тыве. Ими были построены заимки на Улухьями в 70-х годах XIX века, упоминаемые еще Потаниным в очерках северо-западной Монголии. Конец примечания. В 3 часа мы вступили в зеленую пойму реки Барлык, который разбился на много проток и оросил полосу около 5 верст ширины. Красивые группы высоких тополей раздвигаются для хороших полян с поставленными стогами сена. На полянах масса высоких кустов облепихи с седыми листьями и оранжевыми гроздями ягод и кусты караганы с длинными иглами. По берегам проток белые тальники. Переезжая одну протоку за другой, мы целый час шли великолепным парком. При входе и выходе из поймы я видел на небольших столбиках таблички с какими-то надписями, вероятно имеющими отношение к близлежащему Ламаитскому монастырю. В 4 часа мы опять вышли в открытую степь, но уже довольно близко к темной пойме Хемчика, которая сливается с Барлыкской поймой. Вправо от дороги оставалось невзрачное деревянное здание – Хуря, а дальше усадьба русского торговца Монастырщина. Заехав сюда ненадолго и побеседовав относительно способов передвижения в Минусинский край, я проехал еще версты две и зашел в бывшую Сафьяновскую факторию Галию Валиеву. Фактория стоит у самой поймы Хемчика, где на берегу реки я велел поставить палатки. Отсюда я должен был отпустить своих проводников и лошадей, взятых из Черги, и продолжать путь через Саяны с новым караваном или другим способом. Об этом предстояло обстоятельно посоветоваться. Примечание. Далее Сапожников описывает возвращение в Россию через Уренхайский край, Тыву и Саяны в Минусинск. Эту часть дневника с 16 по 27 августа мы опускаем, поскольку она не имеет отношения ни к монгольскому, ни к русскому Алтаю. Конец примечания.